19. Станция была от города далеко, в широких долинах. Вокзал небольшой, приятный. На вокзале приветливые лакеи, ласковые носильщики, благосклонные извозчики на козлах домовитых тарантасов, запряженных парой в дышло. Город весь в густых садах, с гетманским собором на обрыве горы, глядел с нее на восток и на юг. В восточной долине отдельно стоял крутой холм с древним монастырем на вершине. Дальше было зелено и пусто. Долина переходила в степные скаты. В южной, за рекой, за ее веселыми лугами, взгляд терялся в солнечном блеске. В городе многие улицы казались тесны от садов и тополей, рядами тянувшихся вдоль дощатых пешеходов, на которых часто можно было встретить гордую, грудастую девку в обтянутой по бедрам плахте с тяжелым водоносом на сильном плече. Тополи были необыкновенны своей высотой и мощью. Восхищали нас. Стоял май, много было гроз и ливней, и как блестяще зеленели они своей крепкой листвой, как свежо и смолисто благоухали. Весна тут была всегда яркая, веселая, лето знойное, осень ясная, долгая зима, мягкая, с влажными ветрами. Санны-извозчики ездили с бубенчиками, с их прелестным глухим бормотанием. Крупный, загорелый, с кругло стриженной седой головой старик Кованька, у которого мы поселились в одной из таких улиц, имел целое поместье, двор, флигель, дом и сад за домом. Сам он занимал флигель, а дом, беленый мелом и тенистый от сада сзади и большой стеклянной галереей по фасаду, сдавал нам. Он где-то служил, придя со службы, сытно обедал, отдыхал, а потом, полураздетый, сидел под раскрытым окном и все пел, покуривая люльку. «Ой, на горе тажинцы жнуть». Комнаты в доме были невысокие, простые. Какой-то древний сундук под суровым редном с цветной мережкой стоял в прихожей. Служила нам молоденькая казачка, в красоте которой было что-то ногайское. Брат стал еще милей и добрее. Надежды мои оправдались. Между ним и ею вскоре образовалась родственная и дружеская близость. Во всех моих размолвках, с ней или с ним, они всегда были на стороне друг друга. Круг наших сослуживцев и знакомых, врачей, адвокатов, земцев, был подобен харьковскому кругу брата. Я вошел в него легко, с удовольствием встретил в нем Леонтовича, Вагина, тоже переселившихся из Харькова. От харьковского этот круг отличался только тем, что состоял из людей более умеренных, живших почти совсем под стать городу, его миргородскому благополучию, дружелюбно встречавшихся не только с людьми из всякого другого городского общества, но даже с полицмейстером. Чаще всего мы собирались в доме одного из членов управы. Он был владелец 5000 десятин земли и отары в 10000 голов. Дом держал для семьи, богатый, светский, сам же маленький, скромный, бедно одетый, побывавший в свое время в Якутске, казался в нем жалким гостем. 20. Во дворе был старый каменный колодец. Перед флигелем росли две белые акации. Возле крыльца дома, затеняя правую сторону стеклянной галереи, поднималась темная вершина каштана. Все это летним утром было часам к 7 уже горячо, ярко, солнечно. Однообразно оглашалось вопросительно растерянными восклицаниями куры с курятника. Но в доме, особенно в задних комнатах, выходивших окнами в сад, было все прохладно. В спальне, где она плескалась, стоя в маленьких татарских туфлях, зябко напрягшейся грудью, свежо пахло водой и туалетным мылом. Она, стыдясь, повертывалась ко мне мокрым лицом, с намыленной сзади под волосами шеей, и топала каблучком. «Уходи вон!» Потом из той комнаты, где окна выходили на галерею, пахло заваренным чаем. Там ходила, стучала подкованными башмаками казачка. Она обувалась на босу ногу, ее голые щиколотки, тонкие, как у породистой кобылки, восточно блестели из-под юбки. Блестела и круглая шейка в янтарном ожерелье. Черная головка была жива, чутка, так и сверкала раскосыми глазами. Зад вилялся при каждом движении. Брат выходил к чаю с папиросой в руке, с улыбкой и повадками отца. Небольшой, полнеющий, он не был похож на него, но что-то от его барственных манер в нем сказывалось. Он стал хорошо одеваться, как-то светски вольно клал, садясь ногу на ногу, и также держал папиросу. Все когда-то были убеждены в его блестящей будущности. Он и сам был в ней убежден. Теперь вполне довольствовался той ролью, которую играл в этом малорусском захолустье, и к чаю выходил с игрой в глазах. Он чувствовал себя полным сил, здоровья. Мы составляли его семью, очень ему милую. Идти вместе с нами на службу, состоявшую, как и в Харькове, наполовину из курения и разговоров, было для него ежедневным удовольствием. Когда выходила, наконец, и она, уже совсем готовая, одетая с летней веселостью, он весь сиял, целуя ее руку. Мы шли вдоль дивных тополей, маслянисто блестевших под солнцем, по горячим доскам пешеходов, под жаркими стенами домов и нагретыми садами. Ее раскрытый зонтик выпукло круглился светлым шелком в густой синеве. Потом мы переходили знойную площадь, входили в желтое здание управы. Там внизу пахло сапогами сторожей, тютюном, который они курили. По лестнице во второй этаж озабоченно ходили с бумагами в руках, по-хохладски гнули головы всякие письмоводители и делопроизводители в черных люстриновых пиджачках. Племя хитрое и многоопытное при всей своей видимой простоватости. Мы проходили под лестницу в глубину первого этажа, в низкие комнаты нашего отделения, очень приятные, от тех оживленных интеллигентски неряшливых лиц, что наполняли их. Странно было мне видеть ее в этих комнатах, за всякими опросными листами, которые она вкладывала в конверты для рассылки по уездам. Полдень сторожа подавали нам чай в дешевых стаканах, дешевые блюдечки с ломтиками лимона, и казенность всего этого доставляла мне первое время тоже какую-то приятность. Тогда к нам сходились поболтать, покурить все наши друзья из других отделений. Приходил Сулейма, секретарь управы. Это был красивый, несколько сутулый человек в золотых очках, с великолепной, бархатно-блестящей чернотой волос и бороды. У него была мягкая, вкрадчивая поступь, вкрадчивая улыбка и такая же манера говорить. Он улыбался постоянно и постоянно играл этой своей мягкостью, изяществом. Он был большой эстет. Монастырь, что стоял на холме в долине, называл застывшим аккордом. Он приходил нередко и поглядывал на нее все блаженней и таинственней, подходя к ее столу, низко наклонялся к ее рукам, приподнимал очки и сладостно, тихо улыбался. «А теперь что вы рассылаете?» Она от этого вся подтягивалась и старалась ответить как можно любезнее, но и как можно проще. Я был вполне спокоен, я теперь никому ее не ревновал. На службе я невольно занял, как и в редакции «Орловского голоса», какое-то особое положение. На меня, как на работника, смотрели ласково-насмешливо. Я сидел и не спеша подсчитывал, составлял сводки, сколько в такой-то волости, такого-то уезда засеяно табаку, свекловицы, какие предпринимались там меры по борьбе с жучками, вредящими этой свекловице. Иногда просто читал что-нибудь, не обращая внимания на разговоры вокруг. Меня радовало, что у меня есть свой стол, и то, что я мог в любом количестве требовать из канцелярии новенькие перья, карандаши, отличную пищу и бумагу. В 2 часа служба кончалась. Брат, улыбаясь, поднимался ко дому громада. Все оживленно разбирали летние картузы и шляпы, толпой выходили на светлую площадь, трясли друг другу руки, расходились.